какие интересные названия. Это какой-то гавайский язык?
Уже первые часы на острове впечатляют так, что ты понимаешь, что не зря сюда летел.
Один из друзей прислал такую замечательную ссылку на статью, где было написано, что из-за нехватки машин на Гавайях люди стали снимать грузовики.
Но самое эпичное было, конечно же, когда мы прошли полпути.
Я всегда, когда в океане, пользуюсь правилом, которыми давно-давно еще там, мой первый учитель по серфингу завещал.
И вот заканчивается земля, и взгляд резко падает вниз.
В какой-то временной слот мы умещались, в такой, так сказать, вертолет мы и сели. На самом деле было не так страшно, я думал, что будет страшнее.
И там просто даже по глазам видно, что мы в шоке от увиденного.
Мое, наверное, самое большое впечатление, что было вообще ужасно холодно. Потому что...
И это единственный нудистский пляж на острове. Чувствуется, что это американский штат, просто с какой-то нереальной природой. И когда мы уезжали из отеля, вызвали Uber, чтобы поехать в аэропорт, и вот водитель Томас встретил нас с такими словами: «Это преступление уезжать из рая».
Если нужно разбавить Нину, зовите.
Ранним утром в российской провинции,
поздним вечером в Нью-Йорке.
Я звоню, чтобы расспросить.
Я отвечаю, чтобы рассказать.
А как там у вас в Америках?
Да как тут у нас в Америках?
Привет всем по ту и эту сторону Атлантики. С вами Аня из Тольятти, и вы слушаете подкаст «А как там у вас в Америках?». Нина, алоха!
Алоха!
Вот так, с самого приветствия намекнем нашим дорогим слушателям о теме сегодняшнего выпуска.
Такие интригантки, как обычно.
Да. Ну что, начинаем незамедлительно?
Начинаем.
Нин, те из наших слушателей, кто подписан на тебя в Инстаграме, знают, что совсем недавно вы с Антоном, твоим мужем, посетили Гавайи. И, конечно, мы не могли в нашем подкасте обойти это грандиозное событие.
Сразу скажу, что Гавайские острова находятся в Тихом океане, всего их 24, но основных и обитаемых 8. Столица штата Гонолулу находится на острове Оаху. В этот раз мы были на Мауи.
Давай начнем с перелета. Сколько он длился? Я знаю, что вы летели с пересадками. Нет прямого рейса?
Мы покупали эти билеты прошлым летом, планировали полететь еще в августе и потом переносили 3 раза из-за ковида. Сюрприз, сюрприз. И на тот момент не было прямого рейса из Нью-Йорка. Но сейчас, с июня, кажется, United предлагает прямой перелет до Кахалуи, это остров Мауи. Сегодня, кстати, проверила, что перелет длится где-то 11 часов и обратно 9,5. Мы летели с пересадкой в Лос-Анджелес. До Лос-Анджелеса лететь почти 6 часов, 1,5 часа пересадка и потом еще почти 6 часов до Мауи. Обратно быстрее, по 5 часов лететь, и пересадка тоже где-то 1,5 часа, и в обе стороны все было супер по расписанию и вовремя.
А почему вы решили посетить именно остров Мауи, и где вы там остановились?
Когда решили, что хорошо бы слетать на Гавайи, раз это американский штат, стали изучать, и мне посоветовали остров Мауи как самый лучший для знакомства с Гавайями, и самый зеленый, то есть гарантированно влюбляет в себя. Остановились в отеле в городе Кихей, но у нас была а-ля двухкомнатная квартира со спальней, огромной гостиной, кухней и 2 балконами. И один выходил на океан с видом на западную гору Мауи. И с балкона можно было наблюдать красивые закаты, попивая прохладное белое вино и просекко.
Так, мы уже на этом моменте все обзавидовались. Что же будет дальше?
Сама уже себе завидую. В прошлом... Это место мы выбрали, насмотревшись в видеоблоге. Кихей расположен посередине южной части острова, поэтому очень удобно ездить во все стороны. Сам остров почти 2000 квадратных километров по площади, но надо иметь в виду, что на нем находятся 2 огромных вулкана. Один, правда, давно уснул. Ему, по разным данным, 1,3 миллиона, по другим 1,7 миллиона лет, и в последний раз он извергался 1 миллион лет назад. И называется он Мауна Кахалаваи, что переводится «дом воды». А сейчас его называют просто «западной горой Мауи», потому что, видимо, сложно выговорить. И на востоке расположен вулкан Халиакала, который извергался в последний раз в 1790 году.
Какие интересные названия. Это какой-то гавайский язык?
Да, названия гавайские, и они еще связаны с их легендами.
Но легенды мы рассказывать не будем, это будет интригой. Пусть сами почитают. Ты говорила, что вам несколько раз пришлось отложить поездку из-за пандемии. А какие сегодня ковидные ограничения есть на Гавайях?
Да, острова были долгое время закрыты. В прошлом году туда можно было полететь только с 10-дневным карантином. И, соответственно, нам с нашими 8 ночами, которые мы запланировали, только оставалось, что переносить до лучших времен. Сейчас, чтобы полететь на Гавайи, нужно сделать ПЦР или быстрый тест на ковид за 72 часа до вылета в одобренных гавайским штатом лабораториях. Или же можно лететь без теста, но тогда вас ждет 10-дневный карантин.
Это если ты летишь на один остров или на несколько островов?
Это если ты летишь на один остров, а если ты хочешь посетить другие острова, то нужно уже будет сдавать для каждого острова именно ПЦР. И ваш тест отправляют в Гонолулу, остров Оаху, и это может длиться очень долго. И так как сейчас все больше и больше туристов летит на Гавайи, то тестов стало не хватать, и некоторые люди даже оказывались в таких ситуациях, что им приходилось переплачивать за изменение даты в полете на другой остров. И плюс на Гавайях сами тесты уже не бесплатные.
И сколько они стоят?
Где-то от 130 долларов до 250 на одного человека, хотя вот даже Птушкин где-то делал за 340. То есть цена разнится, и она высокая.
Ого! А какие-то послабления вакцинированным есть?
Да, в середине мая ввели уже послабление тем, у кого две дозы вакцины, ну или, например, если Джонсон-Джонсон там одна, то есть ты полностью вакцинирован, поэтому не нужно сдавать тест, чтобы полететь с одного острова на другой, нужно просто показать этот паспорт, где стоит, что ты полностью провакцинирован, шах и мат антипрививочником.
И каким было твое самое первое впечатление от Мауи?
О, первое большое впечатление меня накрыло уже при подлете к острову. Во-первых, мы наконец-то добрались до острова спустя минимум 12 часов путешествия, и мы не считаем поездку в аэропорт и так далее. И плюс с высоты самолета уже открывается вид на западную гору Мауи, и ты понимаешь, что еще нигде не видел такой ландшафт, хотя западная подветренная сторона острова считается более засушливой, все равно поражает своей растительностью уже с иллюминатора. Плюс на горе так ярко и гордо стоят белые ветряки, и уже видно эту хорошего качества дорогу вокруг западной горы, и потом позже мы по ней очень много раз ездили. И вот мы зашли в номер, и там нас ждала огромная корзина тропических фруктов, и уже через час мы смогли заценить закат на нашем уютном балкончике.
Да, с бокальчиком просекко, да?
Да, почти. Уже первые часы на острове впечатляют так, что ты понимаешь, что не зря сюда летел.
Да, но все-таки ты летела не одна, а с мужем Антоном, напомним. Чтобы у нас со слушателями сложилась полная картина вашего путешествия, может быть, подключим Антона тоже к нашему разговору?
Да, и разбавим мои длинные описания лаконичными ответами от Антона. Антон!
Новая рубрика «Лаконичность от Антона».
Лаконичность от Антона, да.
Антон, привет!
Привет!
Расскажи про свое первое впечатление от острова Мауи.
Первое впечатление было смешанным, потому что поразила зелень. Ландшафты, конечно, непередаваемые, потому что мы были до этого, если взять похожие какие-то места, это, наверное, Бали, но все-таки не совсем то. То есть таких невероятных вулканов с висящими облаками на них, это вот для меня было, конечно, первое, что я там сейчас помню, да. Потом, когда ехали из аэропорта, все-таки как менялась природа там от каких-то, не знаю, там тропиков, потом какие-то засушливые поля непонятные, потом опять тропики, и на фоне вот этот вулкан, там пробивается солнце, знаешь, такая картина, конечно, сложно передать. Первое, наверное, что я помню, первое впечатление, это именно вот природа и вот эти пейзажи, смесь вулканов с какими-то нереальными там погодными условиями, которые все смешаны, и солнце, и там дождь идет на фоне. Ну, выглядело очень-очень завораживающе.
То есть это вы пока из аэропорта ехали, уже все это увидели?
Уже просто, да, это уже поражало. То есть вот буквально 20-30 минут езды из аэропорта, и уже столько было эмоций, что прям вот запомнилось так сильно.
Здорово. Нина, если это тропики, там, наверное, очень влажный воздух?
Да, воздух на Гавайях влажный, в среднем где-то 60-70%. То есть кроссовки за ночь на балконе не высохнут, но уже днем под солнышком очень быстро станут полностью сухими. И плюс на островах все время дуют ветра, по крайней мере, когда мы там находились. Так вот, они хорошо продувают воздух, поэтому влажность не очень тяжелая.
Антон, теперь вопрос к тебе. Вроде как Нина намекнула, что ты был за это ответственен. Почему вы решили арендовать машину?
Ну, это все-таки остров, хоть и он американский остров. Хотя, не знаю, наверное, если знать Америку, Америка не славится своим хорошим публичным транспортом. Тем более на острове было бы очень сложно как-то передвигаться, да. То есть автобусы там ходят, я их видел, но ходят редко, и надеяться на них, когда у тебя всего лишь неделя, и подстраиваться под них, когда у тебя всего лишь неделя на острове, было бы, наверное, слишком расточительно с точки зрения времени. Поэтому решили все-таки взять машину, чтобы быть более свободными. Ну и плюс те материалы, которые мы прочли в интернете, посмотрели на YouTube перед поездкой, все-таки все ссылались на то, что машина необходимо для того, чтобы успеть посмотреть и добраться до каких-то знаковых мест.
А аренда машины там дороже, чем в других штатах, или примерно одинаково?
Слушай, с арендой машины была вообще, конечно, история отдельная. Буквально за пару дней до вылета один из друзей прислал такую замечательную ссылку на статью, где было написано, что из-за нехватки машин на Гавайях люди стали снимать грузовики. Здесь есть компания в Америке известная, называется она U-Haul, которая занимается арендой таких больших машин, полугрузовиков, грузовиков для перевозки каких-то крупногабаритных грузов. Они очень там популярны, они везде, они очень удобны, потому что там можно буквально взять свой смартфон и забронировать машину на любую пару часов буквально. Мы вот их использовали, когда переезжали между квартирами. И вот статья говорила о том, что из-за нехватки обычных стандартных машин для аренды люди стали пользоваться вот этим сервисом, и буквально приезжая на острова, они снимали грузовик, и на этом грузовике разъезжали по острову, наслаждаясь видами. Просто я на это посмеялся, думал, что ну какая уж это такая как забавная, конечно, ситуация, но, конечно же, нас она не коснется, казалось бы. В связи с ситуацией, в которой мы оказались, мы бронировали все, ну, не в последнюю минуту, но достаточно близко к вылету, потому что все-таки не были уверены из-за теста, потому что нужен тест негативный на ковид, чтобы попасть на острова. И мы бронировали, ну, буквально за 3 дня. И выбор был уже небольшим. Выбор был не только небольшим, выбор был достаточно дорогим. И не могу сказать, что это там самые дорогие автомобили во всех штатах Америки, но это сильно дороже среднего, потому что автомобиль на неделю начинал стоимость от $1200. В день получается больше 200, по $300 со всеми там страховками и так далее. Конечно, было немножко страшно смотреть, так как мы не планировали на такую все-таки сумму. Ну и даже за такие деньги было найти проблематично. Сначала попробовал поискать на разных сервисах. Это же Америка, там сервис на сервисе. Ну и все вот такие известные сервисы все-таки там либо было все забронировано, либо машины остались только там за 2000 и выше. То есть уже очень дорогие. Опять же, на помощь пришел YouTube. Вообще совершенно непонятным образом под каким-то из видео я прочитал комментарий бывалого пользователя, который написал, что вот есть замечательный местный сайт, на котором можно найти очень хорошие предложения по аренде машин. И воспользуясь этим, мы забронировали отличнейшую машину просто за... Ну, опять же, дороже, наверное, среднего, но по меркам того момента на Гавайях люди просто, когда увидели, удивлялись и спрашивали, как я смог ее там забронировать, потому что у всех были сложности, все хотели забронировать машину, и то есть им приходилось выбирать там из того, что осталось, а нам осталась достаточно замечательная машина, которая нас возила, радовала целую неделю. Вот. И все это обошлось, ну, в разумные деньги, да, то есть выше среднего, в обычном обстоятельстве, но в тех обстоятельствах это была даже очень привлекательная цена.
Нин, а вы заранее составляли маршрут, куда нужно поехать и что посмотреть?
К сожалению, нет. Как сказал Антон, мы все-таки ждали до последнего, полетим или не полетим, так как мы 3 раза переносили, как я уже рассказала. мы решили ничего не планировать, чтобы в очередной раз не расстраиваться, если вдруг снова придется переносить. Но в последние 2 дня посмотрели некоторые видео на YouTube, и они дали некоторое понимание, что нам нужно точно сделать и что посетить. В первый день мы, в принципе, определились с планом, купили билеты, где это было нужно, например, поплавать с масками в кратере Молокини, забронировали полет на вертолете и так далее.
Антон, а у тебя есть какие-нибудь советы, как готовиться к подобной поездке? Лайфхаки, так сказать.
Поправлю немножко Нину. Она решила никак не готовиться, потому что она переживала из-за того, что у нас будет, не будет. Я все-таки какое-то время провел, изучая те же видео, не за 2 дня, уж точно. Я не знаю, наверное, в наше время подготовка, по крайней мере, в нашем случае, всегда одна и та же. Да? Это Google, это YouTube в основном в последнее время, потому что сейчас каждый второй путешественник — это уже, не знаю, оператор со своей камерой и не турагент, а как эти
гид,
как
они называют?
Гид по острову, да, каждый второй такой юный Птушкин. Это дает действительно очень много информации. Понятно, что информацию надо фильтровать, но это дает реально какую-то такую начальную базу для тебя, что ты, конечно, что-то хочешь посмотреть. Тебе интересны пляжи, там есть информация по пляжам. Заходишь на YouTube, набираешь пляжи на Мауи, и тебе выдаются там куча видео, где там обзор 5, 10, 20 пляжей на Мауи, всякие секретные пляжи и все такое. То есть мы потратили не так много времени, как обычно, но все же посмотрели какие-то ресурсы, поняли, что, где, к чему. На самом деле ситуация из-за ковида особенно поменяла какие-то правила в каких-то парках. И вот это было очень полезно, так сказать, узнать из некоторых видео, потому что там подсказывали ребята, что нужно... Хотите посетить этот парк? Обязательно за неделю забронируйте. Хотите посетить этот парк? Обязательно за 2 дня до поездки забронируйте. И вот такие моменты были очень... очень полезны, на самом деле, в нашем путешествии, потому что они там говорили, по каким дорогам, в каком направлении лучше ехать, потому что там меньше народу, меньше трафика, какие места лучше посещать утром, какие вечером. То есть такие вот, казалось бы, общие советы, но они очень, в целом очень сильно нам помогли в итоге, как спланировать наше время, потому что у нас, опять же, было всего лишь неделя. Для этого острова это не так уж много, как бы не казалось, что остров маленький, но действительно недели с трудом хватает, поэтому у нас было достаточно занятое, так сказать, расписание с утра до вечера.
Получается, вы все время были только на одном острове?
Да, мы изначально планировали, что улетим только на Мауи, так как догадывались, что даже для одного острова 8 ночей — это мало. Чтобы более-менее не чувствовать себя, что вы все время без остановок посещаете красивые места острова, надо минимум 2 недели только на Мауи. Конечно, много зависит от вашей цели. Если просто поставить галочку, что были на этом острове, и не заморачиваться с просмотром отдаленных, но суперпрекрасных мест, то можно и несколько островов посетить за 8 ночей. Но нам именно хотелось изучить остров, хотя бы немного с ним познакомиться.
А какие были основные точки вашего путешествия? Что вы посмотрели и что больше всего впечатлило?
Это прям хороший вопрос, что же больше всего впечатлило. Пока скажу за себя, Антон потом свои ощущения тоже расскажет. Я каждый вечер, анализируя увиденное, думала, ну вот, сегодня было прям самое-самое в этой поездке, и уже на следующий день я видела что-то, что меня поражало еще больше или как минимум так же. То ли потому, что у меня не было никаких ожиданий, точнее, скорее я думала, что прилечу, пойму, что Гавайи слишком распиаренное место, но на деле остров как остров. Но по факту это действительно какой-то райский уголок, самое удаленное место на планете посреди Тихого океана. Другие острова все-таки ближе к каким-то материкам.
Что-то ты все-таки можешь выделить?
Я могу рассказать про 4 самых насыщенных по впечатлениям дня. После того, как мы немного поизучали пляжи, потом еще к ним вернемся, мы решили, что на Гавайях вообще-то надо изучать природу и хайкать по горам. И мы отправились в национальные парки по Западной горе. Антон, можешь, пожалуйста, рассказать, как ты выбирал маршруты?
Могу. Следующий вопрос. На самом деле, тут тоже ничего сильно выдающегося нету. YouTube сильно помог сузить, так сказать, выбор маршрутов для того периода времени, который мы там пребывали. Пару видео, которые мы посмотрели, дало нам понятие, насколько там сложные маршруты, насколько интересные маршруты, когда туда стоит поехать. То есть, основываясь на этих изучениях и на некоторых там приложениях, которые мы использовали, то есть есть очень удобное приложение AllTrails, которое дает тебе достаточно подробную информацию и даже фотографии, и пользовательские отзывы по всем хайкам, по всем маршрутам для хайка вблизи от тебя, да, то есть это тоже помогало нам как-то сделать какие-то выборы и решения, когда мы там не успеваем куда-то, окей, куда поедем, давай посмотрим, какие отзывы, какие там картинки, интересно, неинтересно, и тогда уже доехали. Конечно же, старались все как-то более-менее оптимизировать, что если едем там на какой-то хайк, то этот хайк должен быть рядом с какими-то другими или по дороге, либо по пути, по направлению к каким-то другим интересным местам, которые могли бы тоже посетить в тот же день, чтобы не тратить время там на долгие переезды из одного конца острова в другой.
Ну вот я все-таки хотела вернуться к нашим маршрутам, которые мы сделали в начале нашего отпуска, и вот конкретно про второй маршрут, потому что он очень сильно запомнился, не только потому, что он был очень тяжелым, но и он был еще очень живописным.
Второй маршрут — это на какую-то гору вы забирались?
Мы хайкали, получается, по Западной горе. Утром мы приехали в какой-то тоже национальный парк, и там был такой вот легенький маршрут. А уже потом мы поехали в другое место, это тоже находится на Западной горе, и там ты 2 часа все время идешь вверх. И это вот прям очень вверх, это очень круто вверх. Но виды были просто нереальными, и в какой-то момент мы вообще оказались почти в облаках. И забегая вперед, мы потом с вертолета видели эту тропинку в горы. Но самое эпичное было, конечно же, когда мы прошли полпути, то есть где-то час, наверное, мы шли, и нам еще надо было час подниматься, и наши языки уже были на плечах. И тут мы встретили 2 девушек. Они уже спускались вниз, и у одной висел малыш. Ему, наверное, где-то 1.5 года. Она выглядела так, как будто бы она совершает эти прогулки каждый день.
Да, мама в этом плане закаленная. Мы действительно совершаем много прогулок со своими спиногрызиками каждый день, поэтому все горы по колено, вот.
Да, обычные прогулки с ребенком. И вот, наверное, именно в этот день мы своими глазами увидели, какой разнообразный мир природы на Мауи. Там необычные очень высокие сосны, эвкалипты, какие-то еще красивые кусты. Цвета просто нереально насыщенные и очень яркие. Везде море цветов, на деревьях, на кустах. И на самой вершине мы встретили даже дикую малину. По крайней мере, она выглядела как малина.
Попробовать не решились?
Нет, нам же еще спускаться надо было. И спуск, кстати, занял 45 минут.
Это все в первый день, получается, у вас происходило?
Да, это было в первый день, и уже на другой день мы решили обследовать прибрежное дно и затонувший кратер Малакини. Это была поездка на лодке к местам, где можно поплавать с маской, или как это называется по-английски, снорклинг, и поплавать рядом с черепахами, и они там реально просто тусуются и, видимо, рассматривают туристов. И это действительно невероятное ощущение, когда ты плаваешь, и рядом с тобой проплывает огромная черепаха.
Не страшно.
Скорее, черепахам страшнее, поэтому их и нельзя трогать. Ведь по законам океана все, что может дотронуться до тебя, может тебя съесть. И, соответственно, для черепахи это супер стресс. А если так каждый турист будет ее трогать по несколько раз в день, то черепаха может сильно заболеть и умереть. А местные океанологи пытаются восстановить численность черепах вообще-то. Насмотревшись на черепах и рыб, мы помчались к затонувшему кратеру. Как выяснилось, он был та же частью восточного вулкана Халиакала.
А можно уточнить, вы помчались по воде или по земле?
Да, мы помчались по воде на лодке, на этой же лодке, куда мы приплыли смотреть на рыбок и черепашек. То есть это все была одна и та же поездка. Да, и вот мы помчались к затонувшему кратеру, и в этом кратере находятся кораллы, которые больше нигде нельзя встретить. Там какая-то своеобразная экосистема. К сожалению, я быстро примерзла, было пасмурно, и в этот день я немного плавала, но вот Антон много чего там нарассматривал.
Да, что там за такие кораллы необычные?
Не знаю.
Не знаю. Нина все наврала.
Ну, я наплавал, но для меня опыт снорклинга был, наверное, 3-й в жизни. Я не сильный фанат погружения, у нас много друзей там занимаются действительно дайвингом и всем этим, но я никогда не был в это сильно вовлечен. Тут действительно для меня, наверное, это был, наверное, первый опыт именно дайвинга в таких на кораллах, на коралловых рифах и с черепахами и т.д. Это было, конечно, здорово, интересный опыт. замечательные впечатления, там, видеть черепаху в такой близи, это отдельная история. Много всяких рыбок, которые я до этого только в аквариумах видел, но только там они были там в 3 раза меньше. Ну, очень интересно, наверное, тех, кто там опытные снорклеры и дайверы, не удивишь, но для меня это было такое открытие, что когда ты там плывешь такой, поворачиваешь голову, рядом с тобой стая рыбы каких-то там цветастых такие, знаешь, плывут, на тебя тоже смотрят, что-то повис тут. Интересно, посмотрели кораллы, посмотрели там вот эти коралловые рифы с разными рыбками, конечно, там сказать и перечислить этих рыбок там названия я не смогу, потому что как прочитал, так и забыл, но впечатление хорошее, наснимал кучу материала, видео, которые, наверное, используют, а может, не используют. Я не уверен, что у меня там руки не тряслись под водой. Но здорово. Как опыт, действительно, рекомендую. И я стал немножко, так сказать, лучше понимать, почему люди так фанатеют там от дайвинга.
А черепахи не нападают?
Они настолько ленивые какие-то были, что... Мне кажется, на них там приезжают смотреть большое количество туристов каждый день, поэтому они такие, знаешь, всплывут, подрифуют чуток и опять на дно. И такие, очень были на расслабоне.
Понятно. Да, все равно, когда такие большие животные какие-то рядом с тобой плавают, как-то жутковато.
Ну, они не прям то, что гигантские, да, то есть это понятно, что это там черепаха размера больше того, каким я привык, да, то есть мои там черепахи в детстве были, что там, с ладошку и там, не знаю, 2 ладошки. Там все-таки такая черепаха с размер, в принципе, моего торса, наверное, то есть, может быть, даже 2 раза побольше. Ну, не то, что они не выглядят опасно, это не выглядит каким-то страшным, у них там... Не знаю, у них есть зубы вообще. Возможно, есть. Но они как бы вот не вызывают какое-то такое, знаешь, чувство опасности.
Акулы не водятся?
Слушай, по историям вроде как есть где-то, и там даже на каких-то островах есть развлечение поплавать с акулами, но в прибрежных водах, где мы были, их там не было. По крайней мере, нас никто не предупреждал, нам никто про них ничего не говорил. То есть я надеюсь, что если бы они там были, нас бы предупредили, наверное.
Спрей от акул нам не давали.
Я всегда, когда в океане, пользуюсь правилом, которыми давно-давно еще там, мой первый учитель по серфингу завещал, сказал, что настоящий серфер не сыкун. Сказал, что не писайте в воду, потому что писать в воду привлекает акул. Поэтому в океане лучше воду не писать.
Да, такой вот интересный лайфхак, неожиданный.
Да. А мне, кстати, никто такой совет не давал.
То есть ты там погрешила немножко, да? Ты медуз обезвреживала.
Именно, я их, правда, там не видела, но на всякий случай.
Нин, а ты же день рождения свой отметила на Гавайях. Расскажи, как это было?
Этот день мы решили провести в спокойном темпе. Весело, но в спокойном темпе. С утра мы поплавали и позагорали на очень живописном пляже, и вечером поехали в город Лахайна, и там пошли в рыбный ресторанчик. А вот подарок мой ждал меня на следующий день. Полет на вертолете над западной горой Мауи и островом Молокай.
Ничего себе, какой подарок. Где таких мужей раздают, пожалуйста, на адресочки? Расскажите. Для незамужних девушек, кто слушает наши подкасты.
Да, это был, конечно, шикарный подарок. Это было супер незабываемо. Какие-то впечатываемые в сознание ощущения, во-первых, от того, что ты летишь без дверей, и я, как именинница, сидела прямо у края и могла выглядывать из вертолета и видеть все вот прям с расстояния вытянутой руки. На вертолете мы залетали к таким местам, в заповедниках, куда почти невозможно добраться. Мы подлетали к водопадам, висели под облаками в самой глубокой части западных гор. И было так близко, что казалось, что можно дотронуться до деревьев, и даже чувствовали прохладу, которая летела от водопадов и облаков.
Адреналин, наверное, зашкаливал у тебя от такого приключения.
Ой, очень зашкаливал. И после мы летели вдоль берега и видели всю эту живописную искривленную линию берега со стороны океана и с высоты птичьего полета. Затем мы полетели к другому острову Молокай, посмотрели долины и водопады там. И после этого пилот сказал, что сейчас мы с вами летим в океан. Включил такую, знаешь, эпическую торжественную музыку, такую, которую, например, включают, когда показывают в кино какие-то величественные панорамные кадры. Попросил нас смотреть вниз. И вот заканчивается земля, и взгляд резко падает вниз. Нашему взору просто открылась самая высокая отвесная скала, если верить книге рекордов Гиннесса. То есть это было вот резко так, дж, и океан.
Прям кадры из фильма «Перл-Харбор» вспоминаются.
Да, в общем, в этот день уже этот полет был на пике эмоций.
Аренда вертолета — это, наверное, вообще мега дорого. Антон, расскажи, как ты выбирал пилота и вертолет?
Вертолетные перевозки и вертолетные экскурсии поставлены на очень большой поток здесь, в Штатах в целом. Пилотов тут много. Опять же, YouTube пришел на помощь, там посмотрел достаточно много видео, обзоров, которые рассказывали о доступных сервисах и доступных компаниях. Выбрал, наверное, как по времени. Какой-то временной слот мы умещались в такой, так сказать, вертолет мы и сели. Самое интересное, это все-таки как построен этот опыт. То есть это не просто там тебе сажают вертолет, провозят, так сказать, над достопримечательностями и высаживают обратно в аэропорту. Очень грамотно построена эта же экскурсия, да. Это нам повезло очень с пилотом, да. То есть был такой харизматичный мужчина в годах, который там рассказывал много историй, много фактов об островах рассказывал, много там о своей семье, что там вот у него дети или внуки живут на Гавайях, чем-то занимаются. Мне кажется, он включал большое количество музыки гавайской народной, которая исполнялась, кажется, его... Не могу ошибаться, но либо внуком, либо внучкой. Было достаточно интересно, такой был опыт погружения. Там много делал ссылок на какую-то историю, на культуру. Рассказывал про острова, про отличия островов. Мне запомнилось очень, прям, вот эти, так сказать, все его рассказы, которые совмещались, естественно, там, с непередаваемым визуальным рядом, да, когда ты там смотришь из окошка. Конечно, у меня было не такое шикарное место, как у Мининицы, но все же это был мой первый полет на... вертолете. На самом деле было не так страшно. Я думал, что будет страшнее. Вот. Я как-то так немножко задумался. Думаю, блин, с открытыми дверями. Еще по каким-то горам летать, по туману, там, под облаками. В какой-то момент такой думаю, блин, страшновато. А потом, в принципе, взлетели и вообще не чувствуется реально. То есть вот, не чувствуется, что дверь открыта, не чувствуется, что ты в вертолете. То есть все достаточно плавно. Я сидел рядом с пилотом. Я просто смотрел, как он там вот выруливает между скал и облаков. Это, конечно, было отдельное искусство. Вот, потому что мы, как Нина сказала, мы реально подлетали очень близко. И в какие-то моменты мне прям казалось, там, не заснул ли он там. Это, знаешь, такой на ручку как бы облокотился. Мы такие плавно движемся к стене, это, к отвесной стене водопада. Ну, нет, это все было, так сказать, плановым маршрутом. Но было, конечно, прям непередаваемо. Таких пейзажей, конечно, ниоткуда еще не увидишь, и никакое видео, наверное, с айфона не передаст это, но это было одним из самых, наверное, впечатлительных моментов нашей поездки.
Нин, ты не дорассказала, что было дальше в тот прекрасный день, когда вы летали на вертолете?
Да, как я уже сказала, это уже был пик эмоций, но сразу после полета мы поехали на вулкан, чтобы там встретить закат на высоте 3000 метров. И уже буквально 30 минут езды от аэропорта уже в сторону вулкана растительность стала плавно меняться, и начали появляться деревья, например, полностью усыпанные мелкими сиреневыми цветами. И чем выше мы поднимались по вулкану, тем различнее становилась природа. В какой-то момент ближе к вершине растительности стало поменьше, так как это все-таки вулкан, и он относительно недавно извергался, относительно недавно по его меркам, в 1790 году. И вот мы запарковали машину и стали подходить к смотровой площадке, не подозревая, что нас там ждет. По пути встретили маленьких милых птичек Нени, или, как они еще называются, гавайская казарка.
На кого они похожи? На воробьев?
На таких мимишных уточек, которые, правда, почти не летают и не плавают. И вот только я расплылась в улыбке от мимишности этих казарочек, и уже через пару метров взору открылся огромный кратер вулкана Халеакала. И это что-то просто невероятное. Во-первых, он огромный, где-то я даже услышала, что размер чуть меньше острова Манхэттен. Во-вторых, это какой-то неземной пейзаж, но такой красочный и яркий. Мы реально потеряли дар речи, пытались там записать какое-то обращение, но ничего не могли связанного сказать. И там просто даже по глазам видно, что мы в шоке от увиденного.
Да, я посмотрела тоже это видео, ты мне его отправляла и целый день ходила под впечатлением. Ты выложишь его для наших слушателей?
Ну да, я думаю, можно, в принципе, показать, чтобы видно было нашу реакцию и вот эту потерю дара речи. И потом сам закат. Там было много облаков, и мы были над ними, но все равно игру красок мы увидели. Когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, и потом еще пока спускались долго, видели эту большую розовую полоску, от зашедшего солнца. Домой мы ехали где-то 1.5 часа, и я лично находилась в состоянии, когда не веришь, что такие два события случились в один день, и надо как-то это переварить и оставить в памяти.
Антон, ну свои впечатления от полета на вертолете ты уже рассказал. Чем тебя поразил этот вулкан?
Это первый вулкан, так близко к жерлу, к которому мы подобрались. Вот эти рельефы, краски, ландшафты, реально Марс какой-то, да, то есть это реально какая-то другая планета. У меня до сих пор эта фотография вылазит на айфоне, я каждый раз прям останавливаюсь на нее, посмотрю, потому что ну, до сих пор непонятно, как там вот природа все это могла такое создать. У меня были, на самом деле, большие надежды на эту поездку. Вот эта вершина вулкана, она еще используется для наблюдения за звездами. Там, естественно, очень мало так называемого светового шума, более разряженная атмосфера, которая помогает звездам лучше сиять и быть более видимыми. И там даже стоят несколько телескопов. Станции с телескопами, которые там наблюдают за нашей Вселенной и за Солнцем. Там, нам кажется, есть один солнечный телескоп. То есть там такие прям научные лаборатории стоят. То есть место очень хорошее для этого, но нам слегка не повезло с погодой. Закат посмотрели, а звезд мы не увидели, потому что просто было все затянуто облаками. В этом плане, конечно, было небольшое разочарование, но в целом все остальные эмоции с лихвой это все восполнили. Мое, наверное, большое впечатление, что было вообще ужасно холодно, потому что, мне кажется, Нина провела в машине основную часть времени, которую мы там были. Я там пытался заснять какие-то кадры, стоял, сидел на краю, и там было очень холодно. Я не могу сказать, что там был минус, но так как мы были, естественно, избалованы за последние 3-4 дня жарой, по 30 градусов, да, то вернуться в какие-то плюс 5, плюс 6 без подобающей одежды, это был достаточно такой себе опыт. Да ничего себе не отморозили, нормально выжили, полные эмоции, пофоткались. Очень, конечно, такой необычный для меня был опыт, потому что никогда там на такие высоты я не лазил, на краю не стоял и все этих вулканов не видел, да, и особенно последствия вот этих вот извержений, которые там сохранились на 200-300 лет, непередаваемое впечатление.
Интересно, там снимают какие-нибудь фильмы или сериалы?
На Мауи сняли, есть вот эта знаменитая сцена, опять же, те, кто смотрел «Парк юрского периода», мне кажется, первый самый фильм, там, когда вертолет прилетает на этот остров, и там вот известный камень, который стоит, так сказать, при влете на этот остров, вот этот пейзаж, когда первый раз мы видим этот остров в фильме, вот это как раз снималось на Мауи, это там очень камень известный, мы, к сожалению, к нему не добрались, но вот это считается таким туристическим тоже местом.
Нина, если говорить про дорогу в машине, что ты нам еще можешь об этом рассказать?
Да, вот как раз на последний день нашего отпуска мы запланировали, мы оставили одну из самых живописных дорог в мире, Road to Hana, или дорога в Хану. Путь идет вдоль океана через Rainforest, это тропический лес, поэтому дождь может тебя встретить на следующем повороте, и уже через 10 секунд ты снова едешь без дождя. Дорога узкая, в некоторых местах двум машинам сложно разъехаться. Протяженность где-то 64 с копейками мили, или если переводить на километры, это 104 километра. И вы проезжаете по 59 мостикам, и 46 из них однополосные. Почти каждый мост сопровождается видом на водопадик или водопад. То есть это действительно очень живописная дорога.
А если встречная машина будет?
Ну, ты просто уступаешь ей.
Понятно. А там как вообще оживленные движения, или это просто так туристы одиноченьки туда ездят, смотрят?
Ну вот, может быть, из-за того, что из-за ковида и то, что сейчас только начинают возвращаться туристы, там не было так много машин, но это, в принципе, дорога, по которой и местные катаются, и поэтому они там очень любят, в кавычках, туристов, потому что они едут медленно, пытаются рассматривать все эти водопады. Поэтому, наверное, те, кто там живут, у них такой очень трудозаемкий по энергии и терпению, может быть, маршрут. Да, и мы знали, что на эту дорогу рекомендуется планировать 2-3 дня, чтобы в спокойном темпе наслаждаться пляжами, парками, райским садом Эдем с радужными эвкалиптами и павлинами, водопадами, посетить сам город Хана и так далее. Но такой роскоши по времени у нас не было, и поизучав маршрут и советы путешественников, как Антон рассказал, Антон смог составить нам очень прекрасный план действий, про который вот он может рассказать.
Были сложные решения приняты в момент подготовки к этому маршруту. Казалось, что часть этой дороги, которую мы изначально планировали, она идет по так называемой неофициальной трассе, не знаю, как сказать, неофициальной дороге. Да? То есть это грунтовая дорога, проложенная по склону вулкана, которую с радостью используют местные, но которую не признают ни одна компания, которая тебе, так сказать, аренда машин, и ни одна страховая. Да? То есть во всех договорах аренды машин написано, что если вы пользуете неофициальной дороги, то вы нарушаете договор аренды. Да? То есть,
как они узнают? Штрафы.
Ну, вопрос, может, не узнают, а может, и узнают. То есть, риск был в том, что как бы эта грунтовая дорога, она очень узкая, и то есть, любой инцидент там, ну, это все. То есть это там достаточно дорого обойдется, потому что вызвать туда эвакуатор – это 10 тысяч, не рублей. Любой инцидент там, который тебе придется оформлять для страховой, это, опять же, сразу же доказательство нарушения, так сказать, того контракта. Ну и там реально она, дорога такая достаточно опасная. Ее используют в основном только местные, потому что это та дорога, где нету туристов, да, и где их минимум туристов. И на это есть причины. Вот, и мы как-то сначала на это все посмотрели, что ну, риск риском, да, возможно, риск был бы там минимальным, но решили, что не рисковать. И все равно, мне кажется, сделали правильный выбор. То есть мы поехали по стандартному маршруту, как все люди ездят. Но мы решили, так сказать, обхитрить всех, и мы не стали останавливаться в том порядке, в котором там останавливаются все, в котором там рекомендуют все туристические гайды проходить этот маршрут. Да? То есть мы фактически выехали утром пораньше и ехали с минимальным количеством остановок сразу до конца маршрута. То есть мы решили начать, так сказать, эту дорогу с конца. Вот. И это, на самом деле, мне кажется, было достаточно позитивным опытом, потому что, во-первых, трафик был минимален для нас, потому что мы встречали всех тех людей, которые ехали по этой дороге уже, когда мы возвращались обратно, то есть они нам навстречу ехали. А то есть за нами там не собиралось по 20 машин, не дышали нам в спину, что, естественно, было достаточно комфортно. Мы все места посещали в то время, когда там было не так много людей. То есть у нас не было проблем с парковкой, у нас не было проблем, там, не знаю, с доступом к водопадам, чтобы там сфотографироваться без толпы людей, да, то есть на фоне. Наверное, мы там только одно место у нас какое-то, мы нас не получилось посетить, потому что мы как-то возвращались, уже поздно получилось, потому что мы там потратили что-то где-то время больше, чем мы планировали. Ну, просто как бы сложно себя ограничить. Я долго там собирался, мы остановились у какого-то водопада, который там был в списке, так сказать, мест для посещения. Очень я долго решался туда окунуться, короче. Нина не хотела, конечно, Нина там тоже сначала ломалась, что-то туда-сюда, но потом она окунулась. А я до конца, потому что я не очень там люблю холодную воду, и вода все-таки в водопаде не такая уж теплая была, но я не мог отказать шансе искупнуться в водах водопада. Это было, конечно, здорово.
Да, и тут как раз завершали наш путь по дороге на Хану. То есть мы уже возвращались домой и остановились возле Twin Falls, водопад в Близнецы. И там как раз поплавали в бассейне. Вода, в которой набирается из этого водопада. Для меня это был такой первый опыт. Я никогда не плавала, не купалась в водопадах. И это прям было очень романтично.
Холодно.
Романтично холодно. Ну, нет, ну не вот эта холодная вода, она нормальная. То есть она, ну не знаю, градусов может быть 22. Такая вода, мне кажется.
А если говорить о купании не в водопадах, а в океане, то какой пляж был самый красивый? И что это за пляжи с песком разного цвета у вас на фотографиях? Это какое-то естественное природное явление?
Да, вот в первый день мы решили изучить несколько пляжей, взяли с собой еду, чтобы на каком-нибудь устроить там пикник и покушать. После завтрака мы поехали в ближайший к нам Макена, это самый популярный дикий пляж, но так как это часть государственного парка, то там есть платная парковка. Если дойти в левый конец, то там можно пройти на секретный пляж, он небольшой, но там большие обломки лавы, и получается такой интересный контраст черной лавы, светлого песка и зелени.
И океана.
И океана.
Нереальная красота.
Да, и то ли еще будет. Потом мы вернулись на Макена и уже дошли до правого конца. И там можно подняться по горе. Это часть огромного вулкана, и у него тоже, кстати, есть собственный маленький кратер. Так вот, сейчас это зеленая гора, и там можно вот пройти по этой горе к Little Beach, малому пляжу. И это единственный нудистский пляж на острове.
О, вы туда сходили?
Нет, мы не пошли проверять, поверили информации на слово, ну и костюмы забыли дома для этого пляжа. Да, После мы поехали на Болдвин Бич, он недалеко от аэропорта, очень живописный пляж, снова контрасты с белого песка, голубой воды, океана и гор вдалеке. Но мы были там несколько раз на нем, и там всегда было очень ветрено. И в тот день, когда мы решили там покушать, и это была не самая отличная идея, так как ветер был таким сильным, что обдавало не только нас, но и бутерброды. После мы поехали в район Каанаполи, за городком Лахайна, и это, в принципе, часть Лахайны, и там мы нашли самый идеальный пляж. Я не очень люблю волны, так как не получается спокойно плавать, плюс я люблю, когда вода прозрачная, и я думала, что для меня такие идеальные условия могут создать только бухты. Я вот, например, в таких плавала на острове Майорка в Европе, и с тех пор искала что-то наподобие. И тут это была не бухта, но вода цвета Тиффани, бирюзовая, такая прозрачная, спокойная, и температура была самая то, не холодное и не парное молоко. И в какой-то момент, когда я плавала, подо мной проплывала большая черепаха.
Здорово. Она тебя не напугалась?
Я скорее испугалась, потому что ну, плывешь и как бы ты не ожидаешь в такой прозрачной воде что-то такое увидеть большое темное пятно. Я такая поворачиваюсь, и это была черепаха. Еще один крутой момент у этого пляжа. Вдоль него расположилось огромное количество отелей, и в том числе дорогих, но пляж публичный, и ты можешь просто пройти через территорию отеля и спокойно загорать и купаться вместе с постояльцами отеля. Конечно же, мы видели еще много других пляжей по всему острову, когда катались, но не было времени, чтобы побыть на каждом из них, поэтому, я думаю, мы еще туда вернемся. И да, так как Гавайские острова образованы вулканами, то также там есть пляжи с черным или красным песком. Вот, например, с черным песком находится в национальном парке Вайананаполи. Это как раз, когда едешь по дороге на Хану. И также рядом с Хана есть Коки-Бич, и там красный песок.
Здорово. Антон, а ты не можешь выделить, что отличает Гавайи от других курортных островов, и что в Гавайях именно американского, и что самобытного?
Наверное, не смогу.
Это слишком.
Это такой вопрос сложный, и я не знаю, насколько мы смогли там проникнуться и испытать на себе все это за неделю, но попробую. Я не был там на каком-то безумном количестве островов курортных, поэтому у меня нет большого там бэкграунда с чем сравнивать, да, опять буду сравнивать с тем, что по природе и по расположению, наверное, максимально близко, это Бали. И, наверное, основное отличие, то, что делает этот Хавайи такими американскими, это инфраструктура, да, то есть это наличие дорог, трасс автомобильных, наличие вот этих всех огромных магазинов, так как там Walmart и Costco и все остальное, наличие нормальных цивилизованных торговых центров, бензоколонок и всего остального, да. То есть эта инфраструктура, она вся тебе не дает забыть, что ты все-таки в развитой стране со всеми, так сказать, удобствами, полицией, медициной и всем остальным, да, то, что, естественно, совсем по-другому чувствуется, когда ты в Индонезии, на Бали конкретно, да? Там все-таки дороги другие, такое чувство, как будто поменялась погода, поменялась какие-то пейзажи, а вот с другой стороны все остальное там осталось. Наверное, самое большое, то, что там местные жители жаловались, нету амазоновской доставки за один день, да, то есть, если ты хочешь себе купить новый холодильник, тебе сильно повезет, если он есть в наличии. Если его нет в наличии, то, ну, месяц можешь ждать его, пока тебе его привезут. Там такие есть нюансы для местных жителей. А для туриста, наверное, комфорт, как бы чувствуя себя более-менее в безопасности, потому что все же это там, полиция и закон и порядок в большинстве мест. То, что остается, все еще делает их... Я вот рассуждал на эту тему, с ними разговаривали. То есть для меня я как-то не почувствовал какую-то аутентичный. Да, там есть какие-то места, где, опять же, я не могу сказать, гавайцы это были или не гавайцы, чистокровно, они там пытались вот делать шоу какие-то для туристов, но опять же, это все было настолько там вот для туристов, да, что не чувствовалось какое-то натуральное, естественное, да. То есть ну, остров настолько переделали для блага богатых американцев, которые там отдыхают в основном, и для остальных туристов, что вот возможно, где-то он потерял свою оригинальность, первобытность, сильно потерял.
Ну вот, кстати, когда мы ехали по дороге на Хану, и там, например, когда въезжаешь в город, там прям даже висят такие таблички «Давайте оставим Хану гавайской». Я думаю, что если, например, пожить в городе Хана или же, например, вот в каких-то пригородных деревушках, когда ты вот едешь по этой дороге, то там можно прочувствовать, мне кажется, какое-то вот что-то гавайское. А так просто, да, мы за 8 дней, наверное, не смогли вот увидеть что-то, какую-то аутентичность, потому что, ну, это прям вот реально чувствуется, что это американский штат, просто с какой-то нереальной природой.
И если говорить о этой нереальной природе, то что там такого необычного?
Мы видели просто огромное количество растений и деревьев, которые мы до этого в жизни никогда не видели. И первое, что мы смогли идентифицировать просто в поиске в Гугле, это monkey pot tree. По-русски у него несколько названий. Это саман, дождевое дерево или же обезьянье стадо. И их часто можно встретить по дороге, и они образуют такой красивый зеленый тоннель. То есть прям едешь как будто бы в тоннеле, но сделанным из деревьев. Затем нас очень впечатлило дерево баньян. Вот представьте себе сквер, который полностью закрыт кромкой одного дерева и расстилается по всей территории этого сквера. И это все одно дерево. То есть вот в центре такой стоит массивный ствол, и от него идут такие длиннющие, относительно массивные ветви, и в какой-то момент эти ветви дают корни вниз, образуя из этих корней а-ля другой ствол, ну, чтобы вот поддержать свои же ветки. То есть такая опора, и эти ветки идут дальше вширь. И вот, например, вот этот баньян, который мы видели в Лахайне, то есть его посадили в 1873 году, то есть он был вот, когда его посадили, 2.5 метра, а сейчас он вырос вот до 18 метров в высоту. То есть это такое очень огромное дерево. Наверное, оно тоже очень сильно впечатлило. Я его там снимала, я даже не знала, как его снять на видео или на фотографии, чтобы вот просто передать его размеры.
И если подытожить, то какие у вас остались впечатления от этого острова?
Ну да, как я уже говорила, у меня лично не было каких-то больших ожиданий. Я даже думала, что скорее разочаруюсь, но то ли потому, что ковид, и это была первая поездка за долгий период, хотя мы, в принципе, ездили в Вермонт, то ли все-таки это самая насыщенная по впечатлениям поездка, и каждый день был наполнен неожиданностями в плане того, что мои глаза в данный момент видят, и в первые минуты ты им не веришь. Ну, не может быть так нереально красиво, так ярко, так контрастно в одном месте. Но по возвращению у меня реально случился такой вот отпускной стресс. И когда мы уезжали из отеля, вызвали Uber, чтобы поехать в аэропорт, и вот водитель Томас встретил нас с такими словами: «Это преступление уезжать из рая». Это прям вот очень хорошо передает, в принципе, всю, наверное, сущность такого отпуска. Мне было легче, наверное, возвращаться, потому что я соскучилась по Лорану, по нашей собаке, но в следующий раз надо просто брать Лорана с собой и как минимум на месяц.
Антон, ты готов вернуться на месяц?
Это, наверное, все замечательно. Но, опять же, если реалистично смотреть на вещи, с работой это сложно там совмещать, потому что все-таки очень большая разница во времени, да, то есть это 6 часов разницы от того, где мы живем. Отпуска на 2 месяца мне пока не планируется, чтобы мне кто-то давал, вот, поэтому, реалистично говоря, наверное, хотелось бы, но нет. Вот, честно, замечательный остров, очень понравился, там, конечно, куча природы смотреть, но ну, 2 месяца, наверное, было бы все-таки уже скучновато там. Хотя можно начать серфить.
Ездить на другие острова.
Ездить на другие острова, хайкать. Да, ну, опять же, Гавайи все же остаются очень дорогим островом.
Дорогой отдых.
Ну да, они далеко не дешевые, поэтому я когда после приезда разговаривал с своими коллегами и говорил, что мы съездили на Гавайи, из 5 коллег, с которыми разговаривал, 4 были коренные американцы. 4 из 4 американцев сказали, что они никогда не были на Гавайях, что они очень хотят, но никогда не были.
То есть не каждому американцу доступно.
Ну да, то есть не каждый американец задумывается там потратить это количество денег на то, чтобы выбрать именно Гавайи, да. То есть они могут поехать куда-то на Карибы, наверное, поближе. То есть это, опять же, не только цены, хорошо, там не только цены причины, да, еще плюс это суммарно там 12 часов перелета, да, то есть не все хотят столько времени проводить в перелете. Но и это действительно такой элитный, дорогой курорт для американцев, которые там сделали в свое время.
Так, ну что, все? Антон, спасибо большое, что поделился, разбавил Нинину описательные рассказы фактами.
Всегда пожалуйста. Если нужно разбавить Нину, зовите.
Нин, тебе тоже спасибо большое за такой интересный рассказ, живоописательный. И я думаю, что эта тема очень большая, да, и что наш эфир, наверное, будет в 2 частях посвящен Гавайям.
Ну да, потому что все-таки, как мы уже сказали, Гавайи — это 8 островов. Про все, конечно, 8 островов мы не будем записывать, но ожидается еще про один остров. Что-то мы успели рассказать, но что-то и не успели.
Тогда давай прощаемся на этом моменте. И до новых встреч. Спасибо нашим слушателям, что оставались с нами все это время.
Слушайте нас на всех платформах подкастинга: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и также на платформе ВКонтакте.
Также подписывайтесь на наш канал в Телеграме, оставляйте свои комментарии, предложения, пишите вопросы, и мы ответим обязательно на них в следующих выпусках. Пока-пока.
Пока-пока.